«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев у микрофона. И у нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист и автор телеграм-канала «Рамзай». Владислав, я приветствую вас.
Приветствую всех. Приветствую,
да. Сергей. Да, ну, понятно, что сейчас самый актуальный вопрос на этой неделе связан с произошедшим страшным терактом в торговом центре «Крокус», и вопросы по безопасности, вопросы по профилактике, предотвращению, вопрос по тому, что же делать дальше, он в любом случае и сейчас обсуждается, и будет обсуждаться еще достаточно долго. Да, вот, Владислав, какой взгляд на эту ситуацию с точки зрения, опять же, военного эксперта?
Надо понимать, что с точки зрения безопасности абсолютно безопасности не существует. Это, к сожалению, мы проходили много раз, и не только мы, а вообще как бы сам принцип таков, что есть враг, который будет пытаться постоянно так или иначе искать дырки в нашей системе обороны и им пытаться пользоваться. Вопрос, насколько это будет удаваться и как часто, вот это основной вопрос. И наша задача, конечно, сделать так, чтобы мы были максимально защищены. Очевидно, что на каждый торговый центр по роте милиции или там по отделению милиции не поставишь. И вот недавно в эфире кто-то из экспертов очень хорошо посчитал, что если только на все официальные торговые большие центры вводить по таким подразделениям охраны, то надо будет не меньше там, 45 тысяч только в Москве держать, а в рамках страны это будет целая армия, не считая там еще спортивных центров и чего угодно. Поэтому это, конечно, самая пассивная и самая последняя линия, которая должна обеспечиваться уже владельцами, что называется, всяких ЧОПов и прочие, то есть, которые этим занимаются. Но главная задача – это выявление и предупреждение. Вот это, конечно, основное, то, что может это все свести к мизеру. Надо понимать, что у нас накоплен огромный опыт. Мы проходили в начале 2000-х после чеченской кампании огромную работу по борьбе с таким экстремизмом. Причем этот экстремизм был никак не менее опасен, чем, допустим, тот, с которым мы столкнулись сейчас. Поэтому основная задача – это совершенствовать наши структуры безопасности. И здесь есть чем заниматься, потому что, например, сегодня, если брать наше управление ФСБ по центральным регионам России, они ведь сейчас укомплектованы в лучшем случае наполовину, потому что огромная часть сотрудников откомандирована на новые территории, там, где необходимо проводить сейчас и заново все это организовывать. И пока нужны оргрешения, которые позволили бы эти, то, что называется, дыры заполнить. То есть нужно штаты военного времени вводить, нужно призывать людей из запаса. Более того, многие офицеры спецслужб, кто ушел в запас там и год, и 5, и 10 лет назад, они готовы вернуться на службу. Проблема в том, что они не могут это сделать. То есть люди уехали на новые территории, а на их месте никого не возьмешь. То есть это вот вещи такие прямые, организационные, которые есть. Проделана огромная техническая работа. Учитывая то, как этих всех подонков взяли, как их вели, как их смогли брать уже в, то, что называется, в необитаемом месте, это говорит о том, насколько мы все-таки это все организовали, насколько это все было проведено четко. Поэтому, конечно, это все нужно совершенствовать, но первое, надо все-таки понимать, что, опять же, абсолютной защиты не существует, и второе, что очень многое все равно зависит от нас самих. Я просто напомню, что после взрывов в Москве, которые были, тогда Москва, пожалуй, впервые узнала, как зовут соседи и с кем мы живем в одном подъезде, потому что тогда люди просто не то что массово, а все вышли охранять свое жилье. Я сам помню те времена, когда по ночам, что называется, у каждого подъезда люди дежурили по часам, распределялись, потому что все понимали, что речь идет действительно о жизни, и что государство делает многое, но последняя линия защиты – это ты сам.
Ну да, это понятно, я с этим согласен. Кроме всего прочего, что касается штатов, видимо, речь должна идти и о Министерстве внутренних дел, потому что, скажем, практически ликвидирован институт участковых, людей, которые могли просто собирать информацию на местах, по районам, там, по участкам, за которые они отвечают. Когда говорят, что там участковый, что он может сделать против террористов? Да, как минимум он может собрать информацию по этому поводу и следить за тем, что происходит. Но по сравнению с 90-ми годами, есть одно серьезное отличие. Тогда не было крупных городах, и в том числе в столичном регионе, на мой взгляд, это большая проблема, такого количества, в общем-то, абсолютно, значит, непрозрачных сообществ, состоящих из трудовых мигрантов, а также из людей, которые не в недавнем прошлом получили эти паспорта, многие по коррупционным схемам и живут, так сказать, совершенно непрозрачными сообществами, вот, и за ними никто не смотрит, как бы, да, почему-то есть убеждение в том, что они априори, как бы, да, как бы под контролем, хотя, мне кажется, контроля никакого нету, да, и здесь вот одних только, так сказать, этих самых знакомств с соседями явно будет недостаточно, тем более, что многие из них вообще ни с какими соседями знакомиться в принципе не хотят. Ну и вот опять же, да, значит, скажем там, проблемы с комплектованием МВД, которые, ну, они просто исчезли с земли, да, на земле не хватает этих людей, которые могли бы эту информацию, так сказать, в режиме постоянного мониторинга поставлять.
Ну, ты совершенно прав. Здесь надо еще говорить, конечно, и о зарплатах в МВД и в той же самой Росгвардии, которые здесь ведут такую же напряженную борьбу, как, к примеру, на фронте, но они абсолютно несопоставимы, соответственно, мотивация совершенно другая. Ну, надо сказать, что в 90-е тогда тоже хватало беспредела, и более того, тогда тем же самым мигрантам было попадать сюда на порядок даже легче, потому что тогда не требовались многие процедуры, как сейчас. Но ты прав в одном. Главная опасность в том, что с тех пор они стали складываться не в некое ассимилированное сообщество, а они стали складываться в закрытые анклавы. То есть я, например, там вот, ну, не далее, чем вчера был на рынке в теплом стане, и там есть какие-то такие большие фешенебельные рынки, которые все знают, но там же находится огромный при них рынок, где в основном там продукты, и рынок, который, в принципе, работает в тихом режиме для своих, где при входе совершенно спокойно с огромных тележек продают насвай. Ну, все знают, что насвай такой жевательный табак, который, в общем, официально у нас нигде не разрешен. Там парикмахерские, там места, где отправляют, там мусульманский банкинг, где ты делаешь переводы. То есть это вот сообщество для своих. Оно не то, что закрыто для нас, но ты все равно там чужак, и там нет как бы, ни милиции, никого. То есть это он функционирует по неким своим каким-то правилам. И надо вспомнить опять же, что один из подонков, он ведь на одном из таких фактически, ну не рынков, но в одной из таких этнических парикмахерств до этого работал. И в общем это как бы опять же говорит о том, насколько все это одно проросло в другое. То есть рассматривать всех как преступников, которые приехали сюда убивать, это значит, как бы, ну, с одной стороны, разжигать и тем самым подтверждать то, чем занимались, и это ту цель, которую они пытались достичь. Но делать вид, что, ах, это совершенно случайно, это случайные люди, тоже нельзя. Нужно, конечно, очень серьезно действительно наращивать оперативные возможности в тех же самых, той же самой Росгвардии. Сегодняшняя Росгвардия, как мы знаем, она вообще не имеет никаких, допустим, прав на ведение той же самой там оперативной деятельности. Они не могут вести оперативно-розыскную деятельность. Пора им это все, ну, то, что называется, возвращать или, по крайней мере, создавать заново. То есть мы должны понимать, что чем дальше происходит, идет вот эта война, тем жестче будет действовать против нас противник. Потому что он уже не рассчитывает нас победить быстро, легко и одной правой. Мы понимаем, что удар, который был нанесен, это был нанесен удар не вот этими там тупыми скотами, которые даже джихадистами-то толком назвать нельзя, потому что половина из них даже не молились там, намаз не совершали, а просто пошли за бабки тупо. Это не боевики ИГИЛ, которые у нас запрещен, которые, как мы знаем, там фанатики, готовые там подорваться, погибнуть и вообще идти до конца. Это, соответственно, были люди, которых наняли просто, что называется, как тупых торпед-исполнителей, но нанимали, скорее всего, люди, связанные с теми же самыми западными спецслужбами, прежде всего с британскими. Потому что Британия сейчас полностью курирует проект ИГИЛ, они все ушли под них. Разгромленный ИГИЛ, который остатки остались, его взяли под себя британцы, и британцы там, собственно говоря, основные. Британцы же занимаются окормлением украинских спецслужб. То есть вопрос в этом случае, через какую прокладку все это делалось, это вопрос, конечно, уже к нашим спецслужбам. Я не сомневаюсь в том, что это размотают все, учитывая, еще раз говорю, профессионализм, с которым все это было проведено. Но надо понимать, что мы здесь должны быть готовы внутри ко всему этому.
Ну, я добавлю, что, на мой взгляд, я об этом просто говорю во своих эфирах постоянно, необходимо просто очень серьезно и без всяких, так сказать, знаете, соплей, как бы, да, пересмотреть миграционную политику, потому что разжигать не надо, но, с другой стороны, мне кажется, одна из проблем, с которой мы столкнулись, это то, что мы довольно долго врали друг другу, что якобы у нас есть какие-то специальные такие механизмы ассимиляции, которые позволят нам избежать всех тех проблем, которые с миграцией связаны в Европе или а в Америке. А проблемы очень простые. Эти люди постепенно превращаются в государство в государстве со своими, так сказать, правилами, теневой, как бы, фактически, теневой, как бы, законодательной такой системой, негласной, да, и, по сути, это и есть готовые, спящие, что называется, такие анклавы нестабильности и так далее, и так далее. Да, если мы будем друг другу рассказывать, опять же, те же сказки, что якобы мы, так сказать, все это со всем этим справимся, да, я думаю, что из этого ничего не выйдет. Это будет просто такой бесконечный самообман. Но по поводу вот источников и того, как и что там происходило, и кто за этим стоит, действительно, ну, довольно много всяких разных таких противоречивых вещей. С одной стороны, все-таки присутствие исламского экстремистского фактора здесь однозначно есть, и об этом, кстати говоря, и Владимир Путин сказал, там упомянул. С другой стороны, да, трудно представить, чтобы к этому не имели причастность западные спецслужбы, ну и вот контекст Украины. Хотя, на самом деле, уход в сторону Украины как раз мотивировать-то несложно. Это единственная страна, которая нам бы их не выдала. Плюс, что касается шахида, не шахида, ну, например, да, в некоторых регионах эти люди подрывают себя, а в Европе, например, довольно часто они совершали теракты и уходили с места преступлений, потом их там вылавливали где-то в других странах. И все-таки вот по поводу как бы возможных ответных действий, если действительно это предприняли спецслужбы. Ну и вот как ты считаешь, за этим могли стоять британцы?
Ответы должны быть самыми жесткими, потому что очевидно, что те, кто нарушил все, что называется, предыдущие джентльменские соглашения, которые действовали много лет, а мы видим, что они все нарушены на сегодняшний момент. Там, и не проводить спецакции за рубежом, не проводить политических убийств, не допускать, скажем, там, поддержки террористов по отношению к, ну, то, что называется, к национальным территориям. Все это действовало много лет. Теперь это все нарушено. Значит, в этом случае нам нужны сегодня Судоплатовы, нам нужны сегодня свои собственные организации, те же самые свои хуситы или свои шииты или кто угодно. То есть мы должны создавать такие организации, которые позволят нам через вторые, третьи руки наносить в ответ те же самые удары, только когда они начнут нести потери основательные, когда их территории окажутся под ударом, когда с них начнут спрашивать за то, что происходит, тогда всегда возникает некое просветление в мозгу, потому что договариваться просто так абсолютно бесполезно. Повторюсь, закрывать свою территорию и бить по территории врага. Вот это основная задача.
Ну вот, кстати говоря, тоже, так сказать, по поводу территории врага и по поводу бить или не бить, и если бить, то как, перейдем к следующей теме, да, довольно много разговоров, ну и для этого, в общем-то, есть совершенно реальные поводы, вокруг возможности все-таки появления войск НАТО и, в частности, французов на территории Украины, которая тоже, в том числе, с большой вероятностью причастна, скажем, может быть, и вот к этому теракту в Крокусе. По поводу французов, давай начнем говорить об этом, да, ну и потом продолжим в следующей части, но по крайней мере, начнем. Все-таки вот эти вот угрозы Макрона, да, насколько как бы все это реально, и что за этим стоит? Это пробный шар, это действительно попытка, так сказать, начать этот процесс? Или в этом много суеты, в общем, тоже не подкрепленные реальными действиями?
Ну, начну с третьего. Первое. На самом деле, сегодня Франции нечем участвовать действительно реально и масштабно в этой войне. У нее нет таких вооруженных сил, которыми она могла действительно воевать на Украине. В лучшем случае она сможет даже создать не экспедиционный корпус, там рассказы старого пенсионного генерала о том, как у него там 20 тысяч человек поедут туда-то и там вдоль Днепра станут, это просто абсолютный бред человека, который давным-давно утратил связи с реальностью. На самом деле для той же самой Франции проблема и 3 тысячи за рубежом вот так вот вытащить и активно поддерживать, потому что для этого нет недостаточного количества боеприпасов, недостаточного количества полноценно боеготовой техники и много чего еще нет. То есть это в военном отношении практически сегодня будет просто авантюра. Но, с другой стороны, безусловно, это пробный шар, да. НАТО лицом Макрона пытается, с одной стороны, давить на нас, то есть все время изображать угрозу на фоне того, что на фронте все плохо и фронт может в любой момент начать сыпаться, давить на русских, что если фронт начнет сыпаться, то вмешаемся мы, поэтому извольте, так сказать, не спешите и останавливаться. С другой стороны, это, безусловно, попытка, ну, что называется, зондажа среди своих, насколько внутри НАТО такая штука может отозваться и в общественном мнении, и в готовности, потому что, конечно, надо понимать, что, как бы мы себе в пропаганде не объясняли, но НАТО это далеко не единый внутренний механизм, готовый, что называется, все как один. Поэтому третья вещь – это внутренняя повестка и для Макрона, которого впереди ждут выборы в Европарламент и вообще в евроструктуры, и вообще для внутренней повестки, когда ему нужно, так сказать, стать правее Папы Римского и попытаться, например, сдвинуть Германию окончательно с роли руководителей ЕС, которую она сейчас на себе тащит.
Владислав, давай прервемся и вот эту тему продолжим во второй части нашей передачи. Это передача «Война и мир». У микрофона Сергей Михеев. Я напомню, что у нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист и автор телеграм-канала «Рамзай». После короткой паузы мы вернемся. Оставайтесь с нами.
«Война и мир». «Война и мир».
Это программа «Война и мир». Сергей Михеев. И у нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист и автор телеграм-канала «Рамзай». Мы, в частности, говорим о возможности появления на Украине войск НАТО и французов. Но я вот немножко, так сказать, заострю. Да, наверное, и ты изложил, так сказать, причины, по которым у Франции в любом случае с этим могут быть затруднения. Но вот, во-первых, я попросил бы тебя оценить то, о чем ты сам упомянул. А как на это отреагировали другие страны? То есть все-таки какую-то гипотетическую возможность, да, обрисовать, потому что, ну, если, опять же, там, да, то, о чем, как бы, не раз уже говорилось, если, вот, условно говоря, там, воевать вот в таком вот стиле, как сейчас, то, конечно, у НАТО потенциально, там, да, сил, так сказать, гораздо больше, и мобилизационный потенциал гораздо больше. Не может ли получиться так, что, ну, Макрон станет таким провокатором, ну, условно говоря, соберет он там 2000, пошлет их куда-нибудь на Украину и будет ждать. Мы же обещали, как бы, что они станут целью. Вот если они станут целью, и мы по ним ударим, это один вариант развития событий. А если мы не ударим, то это другой вариант развития событий. Здесь тоже открывается определенное поле для очень опасной игры, да, но вот в том числе, так сказать, для игры с странами НАТО. Условно говоря, если мы ударим, то прольется кровь натовских солдат и начнутся вопли про то, что вот, значит, доколе, смотрите, убивают солдат НАТО, европейцев. А если мы не ударим, то тогда я вижу другую игру. Она же скажет, а Россия все равно не ударит по ним, да, поэтому не бойтесь немцы, не бойтесь, так сказать, итальянцы, не бойтесь все остальные, давайте все сюда, встанем по Днепру, там, или еще где-нибудь как-нибудь, да, и все будет в порядке.
Ну, ты знаешь, я в этом случае не то, что могу как бы инсайт открыть или некую военную тайну, но я могу совершенно точно сказать, что все решения о том, бить или не бить по официальным войскам НАТО на украинской территории уже давным-давно приняты. Но, во-первых, мы понимаем, что как бы отдельными лицами они там и так существуют, начиная, так сказать, от спецназов, там, инструкторов, и в том числе даже специалистов по сложной техники. Но как только там будут появляться какие-то подразделения, организованные под официальным флагом, никаких тут иллюзий ни у кого быть вообще не должно. То есть, еще раз говорю, все эти решения приняты. Что касается того, насколько они как Макрон провокатор, ну, Макрон, самое интересное, его ведь роль в рамках НАТО. Я напомню, что почти год он вообще изображал из себя главного голубя мира. Я напомню, что он в течение там года после начала СВО активно везде себя пиарил, как человека, который поддерживает контакты с Путиным, как человек, который говорил, давайте не будем нагнетать, надо сохранять контакты с Россией. А сегодня он вдруг, что называется, переобулся в воздухе. Поясню, это, в общем, еще раз, ситуация, которая была прежде всего связана с тем, чтобы попытаться так или иначе, но как бы внутреннюю повестку ЕС и внутреннюю повестку НАТО перешить под Францию. Что касается того, насколько вообще это опасно, ну, безусловно, вмешательство опасно, но мне сейчас ситуация начинает больше напоминать начало СВО, потому что именно тогда была очень большая дискуссия о том, что НАТО зайдет с Запада. Но напомню, тогда эта дискуссия была связана именно с тем, что все считали на тот момент, что Украина продержится всего лишь несколько месяцев, а дальше начнется дележка Украины, и поляки зайдут с Запада, кто-то там, румыны тоже, там, тоже им помогут, и вообще будет некая проведена такая демаркационная линия между тем, что себе заберет НАТО на Украине, и тем, что себе заберут русские. И мне кажется, нынешнее вот это вот оживление этой дискуссии, оно, в общем, связано в какой-то степени с пониманием того, что ситуация на фронте действительно очень тяжелая, и на Западе совершенно не исключают ситуации, при которой ВСУ могут просто начать рухнуть, и начнется вот то, что называется вот этот самый раздел Запада, то есть раздел Украины между Россией и Западом.
Угу. А вот по поводу реакции, так сказать, других стран НАТО, если ты за этим следил, вот, ну, французы сказали, французы разгоняют, там что-то обещают, там надувают щеки, правда, неправда, другой вопрос. А вот все-таки реакция стран Запада, ну, с точки зрения военного эксперта, имеется в виду в первую очередь, так сказать, конечно, Штатов, ну и Германии, естественно, ну, а остальных поскольку?
Ну, американцы категорически уклонились, они сказали, что они в такие, в общем, игры не играют, это не значит, что они не готовы воевать или не хотят. Но это значит, что, по крайней мере, они точно не будут до последнего обозначать свою позицию, понимая, что это слишком, имеет слишком прямые последствия. Немцы в этом случае развели руками, потому что у немцев просто нечем воевать, они это отлично понимают. И, в общем, они достаточно сдержанно все это восприняли. Испанцы и итальянцы категорически уклонились. Британцы словами своих, так сказать, экс-отставных генералов там, и министров заявили, что Британия хоть завтра, но опять же возникает вопрос, чем Британии завтра. В общем, ответ примерно такой же, как у Франции. Интересна реакция поляков, у которых для этого есть и вооруженные силы, и мощь, и все. Но поляки точно так же уклонились. Они сказали, что они не будут в этом участвовать. Польша, в принципе, как бы сейчас, как нормальная гиена, уже легла у границы и мурлыкая ждет, когда же наконец-то все-таки вот история с восточными крезами перейдет к тому состоянию, когда отпавшей украинской лошади можно будет отрывать куски. Поэтому я думаю, что вот этот вот проброс общий, он был, такая попытка была сыграть на опережение и на зондаж, но этот зондаж пока не привел к тем последствиям, на которые, ну, по крайней мере, рассчитывал Макрон.
А, кстати, вот если немножко возвращаться к тому теракту, который страшному произошел, как ты считаешь, вот сам по себе этот теракт и все, что вокруг него происходит, да, может ли он как-то повлиять на военную, политическую, ну, понятно, напрямую на военную не может, но на военно-политическую ситуацию, потому что все равно как бы складывается такая противоречивая как бы, да, картинка. С одной стороны, американцы всячески отмазывают Украину, а с другой стороны, украинцы, я имею в виду и Зеленского, и СБУ, как бы этот ГУР и все остальное, наоборот, делают одно за другим заявления, как бы, да, и, значит, действия, которые, наоборот, подтверждают, что они могли быть причастными. То есть вот это какая-то такая непонятная шизофрения. Зеленский встречается с радикальными исламистами, которые воюют на стороне ВСУ, там, поздравляет их, благодарит за службу. Значит, СБУшник, там, главный, заявляет, что это они организовали все теракты, которые, вот, там, покушения, там, Крымский мост и все такое прочее, все остальное. Но это, конечно, это выглядит диссонансом с попытками американцев там всячески их отмазать и сказать, что это кто угодно, только не Украина. Может ли это как-то вот повлиять на ситуацию?
Давай сначала поясню, на мой взгляд, почему это происходит. Надо понимать, что на фоне нынешнего очень тяжелой ситуации на фронте, на фоне того, что как бы все явно проседает, нужна повестка, повестка победная. И еще прошлой осенью я писал, и не только я, о новой стратегии, которую предложили американцы, войны на истощение, в основе которой будет лежать в том числе и ставка на террор. Потому что это единственная повестка, которую можно всегда предъявлять как победную, если даже произошло что-то, где-то и на копейку. Но можно объяснять это, что это на рубль. Поэтому вот эти вот заигрыши Зеленского и прочие этой сволочи со всей этой мразью, они абсолютно понятны. Им нужно для своего общества формировать вот эту вот такую победность. Но с другой стороны, это, конечно, полностью развязывает нам руки, и мы видим, что после того, как они начали вести неограниченную войну против наших приграничных территорий, начали неизбирательно обстреливать наши города, мы начали просто выносить всю их экономическую инфраструктуру и уже намного большем как бы, масштабе, чем это было, допустим, там полтора года назад, когда мы только начинали. Теперь мы имеем достаточное количество запасов вооружений для любых ударов на любую глубину, и теперь Украине приходится за это расплачиваться. И да, чем дальше они будут этим заниматься, вот этим всем таким, мягко скажем, террористической клоунадой, тем сильнее для них это будет прилетать. Мы уничтожили там здание СБУ, мы уничтожили здание ГУР, мы дальше начнем уничтожать здание на Банковской. Потом произойдет то, чего я жду уже два года. Все эти иностранные лидеры начнут бояться совать нос за украинскую границу. Вот тогда мы увидим как бы другой рисунок войны.
Ну да, честно говоря, насчет двух лет, да, не считаю себя большим специалистом, точнее вообще не считаю себя специалистом как бы в этих делах, но я прекрасно помню, что еще весной 22 года мы все говорили простые и понятные вещи, без уничтожения инфраструктуры, транспортной, экономической, энергетической, без того, чтобы максимально сократить возможность передвижения по территории Украины и для, значит, украинских властей самих, и тем более для западных эмиссаров, не получится ничего, да, точнее будет это затягивать нас в такой формат войны, который нам не выгоден абсолютно, значит, и увеличивать жертвы, причем жертвы с обоих сторон, да. Сейчас это, наконец, начало происходить, и у меня будет уже, наверное, в следующей части передачи вопрос о том, почему же все-таки так поздно, это раз, и во-вторых, как это может выглядеть в дальнейшем, потому что все-таки, на мой взгляд, опять же, не специалист, но тем не менее, если мы будем по два года брать каждый Артемовск, то, пожалуй, можно воевать еще лет 30-40, и, на мой взгляд, это совершенно недопустимо, ни с какой точки зрения. Это передача «Война и мир», Сергей Михеев, у нас в гостях военный эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Ну, Владислав, вот вопросы банальные, да, но тем не менее, ты прекрасно помнишь все эти дискуссии по этому поводу насчет мостов, так сказать, тоннелей, дорог, как бы электростанции и всего остального. Все-таки, так сказать, да, ну, стоило ли так долго тянуть это, во-первых? Я понимаю, что вопрос уже, так сказать, риторический, но тем не менее. И второе, да, вот как все-таки видится дальнейший ход войны, потому что, вот, опять же, мое мнение, вот эта сухопутная такая, так сказать, война, которая ведется, но она нам невыгодна. Это то, что фактически нам навязали, то, во что нас втянули. И вот такими вот темпами, да, так сказать, я говорю, по два года каждый Артемовск брать, как бы, ну, наверное, можно еще лет 30-40 воевать. То есть без тотального разрушения способности украинского государства к существованию, ну, ничего не получится. Я имею в виду здесь не гражданские объекты, я имею в виду инфраструктуру. Заводы, что называется, так сказать, газеты, пароходы, телевидение, тоннели и прочее, ну, не хотят там по-другому, да, вот, и не надо друг другу какими-то сказками, иллюзиями кормить.
Ну, давай начну с, как бы, с сути. Ну, почему мы до сих пор не выносили всю инфраструктуру, это вопрос, к сожалению, не ко мне. Мы здесь с тобой абсолютно одинаково мыслим. И если первое время я еще как бы понимал, не то что оправдывал, но понимал, что нам нужно развернуть производство наших ракет до такого уровня, чтобы мы могли использовать их неограниченно, то есть выбирать любое количество целей, их поражать, то уже как минимум год я понимаю, что мы можем достать любую цель на территории Украины. Почему это не делалось, я не знаю. Есть ощущение все равно некой такой, как бы не то что второй игры, но неких каких-то, ну что ли, условий, которые, ну, по крайней мере, мы соблюдали. По отношению к нам не уверен. Но сейчас, как я вижу, в общем, все эти иллюзии, они уже отброшены. И мы начинаем работать достаточно серьезно, если учитывать, ну, последние недели, вот, эффект наших уже ударов. Что касается чисто тактики и стратегии на фронте, понимаешь, здесь несколько нюансов. Я о нем как-то с тобой говорил примерно, наверное, может быть, даже на прошлом эфире, о том, что есть, во-первых, сегодня непреодоленная проблема, как бы, переформатирования поле боя. То есть сегодняшнее поле боя стало вертикальным. И появившаяся дополнительная настройка в виде завоевания превосходства над полем боя, то есть я говорю в этом случае о дронах всех классов, она до сих пор является одной из основных. Мы нащупали эту тему, мы смогли ее преодолеть. И вот эти наши современные штурмовые действия, которые мы видим, когда на группы штурмовиков работает фактически вся вертикаль от самолетов с ФАБами и УМПК до артиллерии, соответственно, самих дронов, разведки и всего остального, это вот тот, как бы, достаточный эффект, который мы видим, и который за последние там три недели привел к тому, что мы взяли там больше 20 или 30 сел. С другой стороны, разговаривая с военными, я тоже, как бы, от них слышал, ну, некую такую их логику, что войну, которую нам пытаются навязать, вот эта вот война на истощение, она на сегодняшний день прежде всего опасна для Украины, потому что проблема Украины в том, что в сутки она теряет больше, чем все их ТЦКшники по всей Украине ловят. И, соответственно, идет истончение прежде всего ВСУ. То есть вместо того, чтобы прийти уже там к январю, к ситуации, когда за одного убитого русские платят тремя своими, это прогресс такой же обратный. То есть за одного погибшего нашего ВСУ платят там двумя-тремя своими. И в этом случае вести такую войну для нас, в принципе, сейчас оправдано, потому что пытаться проводить какие-то очень большие наступления будет фактически переходить на то, что очень нужно украинцам и американцам. Ну, например, простой. Вот нас пытались, как ты видел, почти месяц втянуть в пограничное сражение в Белгородской области. Для этого было сделано все. И попытка зайти на нашу территорию, и постоянные неконтролируемые обстрелы. Цель-то была одна – заставить снять резервы с Донецкого фронта, заставить собрать кулак и попытаться проводить большую операцию, которая бы заняла там 3-4-5 месяцев по отодвиганию границы на 40-50 километров вглубь от Белгорода и от наших пограничных территорий, это было бы отодвигание в пустоту, потому что там ничего нет, там, в принципе, сельские и лесные районы, которые не играли никакой роли. Но сколько бы это съело наших сил, сколько бы было погибших, сколько было бы потерь, и самое главное, что это дало бы Украине как минимум несколько месяцев передышки. Поэтому задача, да, задача наступать, задача дальше, как бы, продавливать их оборону и в итоге привести все-таки к тому, что она начнет сыпаться система. Потому что резервы на самом деле мы до сих пор не тратили, это объективно. У нас сформировано там несколько армий, которые находятся, я даже не говорю там про западные округа новые, там московские, ленинградские, но Резервов достаточно много, но в этом случае задача, ну, то, что называется, сформулировать новый, точнее, сформулировать, а создать новое такое военное пространство, пространство, в котором Украина начнет уже действительно стачиваться.
Да, все это интересно, но я как раз не намекаю на крупные наступления и прочее-прочее. Как раз мне лично, опять же, я могу ошибаться, но мне лично кажется, что, ну, условно говоря, там штурмовка городов-миллионников, ну, это будет просто, так сказать, ну, я так очень мягко скажу, так сказать, такое очень тяжелая вещь, тем более учитывая, что фактически все эти города полностью разрушаются, да. Я говорю о других немножко вещах, вот о том, можно ли тотальным разрушением инфраструктуры, плюс то, что происходит, да, может быть, такими, так сказать, ограниченными действиями на фронте принудить, значит, Киев к сдаче, и вообще очень важно понять горизонт этой войны, потому что ситуация, когда мы говорим, мы будем воевать до полного истребления нацизма, ну, давай скажем честно, это ситуация мифическая. Потому что никакого такого полного истребления нацизма на планете Земля как бы не будет, потому что это просто невозможно. Он переместится еще куда-нибудь, или он там спрячется, или так далее, и так далее. То есть где эти горизонты? Эти горизонты важно, мне кажется, определить и для армии, и для общества, вот, ну и вообще для всех, да, по большому счету. И вот в этом смысле я бы что-то сказать, опять же, всегда давил вот на это, на факт как бы разрушения инфраструктуры, потому что, на мой взгляд, все-таки не буду говорить, что это абсолютный способ, это тоже не так, понятно, что без наземных действий не обойдешься, но тем не менее, мне кажется, что это может быть очень эффективный способ для принуждения, так сказать, украинского государства к тому, чтобы оно просто начало сыпаться. Речь не только о фронте, речь о государстве в целом, потому что государство – это система управления, это система жизнеобеспечения и так далее. Эти вещи могут сыпаться не обязательно на фронте.
Ну, я с тобой согласен в том смысле, что нужно ставить вполне конкретные рамки, то есть, что мы хотим достичь. Ну, условно говоря, нам нужно достичь полной энергетического коллапса на Украине, раз. Нам нужно достичь полной остановки ТЭК Украины, два. Нам нужно достичь полной дестабилизации украинской транспортной системы, три. Вот как бы вот такие задачи, если мы, когда мы начнем ставить, будет понятно уже, и сколько времени на это потребуется. Вот здесь я как раз сторонник достаточно вот того, что любят британцы, то есть американцы, называют степ-бай-степ. То есть вот эти задачи, их нужно намного больше как бы артикулировать, чем просто абстрактную борьбу с нацизмом. И здесь я считаю, что в принципе, если эти задачи будут поставлены, то где-то, к примеру, к следующей осени, при существующих темпах ведения войны и выноса украинской инфраструктуры, мы можем действительно выйти на уровень, когда Украина начнет терять возможность существовать как государство. Хотя надо понимать, что сегодня ведь она существует исключительно как упырь, который находится, что называется, подключен к станции переливания крови, понимаешь? То есть она живет на западные деньги, за счет западного вооружения, за счет западного поддержки, за счет западного топлива, то есть это все идет с запада. Скорее даже здесь вопрос о том, как нам перерубить вот эту вот артерию, которая питает этот труп.
Ну да, потому что, как бы, да, понятно, артерии есть, они питают, тем не менее, электричество у людей есть, топливо есть, так сказать, да, продукты есть и все такое прочее. Поэтому, ну а что, можно жить. Вот. Но в любом случае, я думаю, что эта задача, хоть как хочешь, ее надо решать, в том числе потому, что это приближает, так сказать, успех, при этом сокращая количество потерь. Ну что ж, это был Владислав Шурыгин, его мнение, и я напомню, что вы слушали передачу «Война и мир». Владислав Шурыгин, военный эксперт, эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай». Сергей Михеев был с вами. И до новых встреч.
«Война и мир».